Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинает совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
И информационно-правовой портал законе.ру. По традиции представляю я, Артем Каховский. И всех приветствую. Здравствуйте.
Напомню, что каждый четверг в прямом эфире на волне нашей станции в течение часа мы говорим на тему, которая начинается с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И, Артем, речь у нас сегодня пойдет о чем?
Ух, тема непростая. Поговорим об антимонопольном законодательстве. Ну, чтобы сразу слушатели словом этим...
Не пугались?
Не пугать, да. Упрощу. Будем говорить о том, как конкурируют на нашем российском рынке иностранные и российские товары. Подчеркиваю еще раз, на нашем российском рынке иностранные продукты питания, лекарства, одежда, все что угодно, плюс услуги, компании огромные, которые их оказывают... Иностранные и наши.
Да.
И насколько это честная конкуренция, я сразу скажу, открыл для себя очень много нового. А это просто вот у меня волосы, там,
ну,
как
рассказывайте,
говорит известный
рассказывайте.
Человек, оставшиеся на голове, шевелятся уже. Ну, да, начнем, наверное, по порядку. А с чего начали-то мы, так сказать, изучение вопроса? Матчасть. Вот в понедельник Счетная палата обнародовала результаты проверок. Она проверяла госзакупки за 3 года. И интересовали ее случаи, когда государственные органы передают негосударственным структурам, то есть коммерческим компаниям, в том числе и иностранным, за, так сказать, очень отдельные деньги свои обязанности и полномочия.
Тут это как?
Ну, например, смотрите, сразу как, вот к результатам, да, обнаружила Счетная палата, что иностранным консультантам зачастую передавались эти самые полномочия в нашем стратегическом топливно-энергетическом комплексе. То есть в топливно-энергетическом комплексе появлялись американские и голландские компании, которые осуществляли так называемую, ну, консалтинговую деятельность. То есть организовывали там какие-то процессы, оптимизировали, советовали, так или иначе, имея прямое отношение к руководству этим комплексом. А, ну, Счетная палата напомнила, что, мол, это, может, не соответствует на минуточку интересам национальным, и как-то прозрачно намекнула, что есть коррупционные риски, риски утечки там, секретной информации, средств, например, утечки в иностранные государства. Но... Все, мол, по закону, отвечают увлеченные ведомства. Есть вот, мол, 44-й закон о контрактной системе, 135-й о защите конкуренции. Никто ничего не нарушал. То есть это не офшорные компании. Имеем право объявить конкурс и привлечь юридических лиц для работы. Неважно, что у них капитал их западный, в этих компаниях, которые выигрывают наш конкурс. Они же не офшорные. Ну, вот офшорным нельзя, а всем остальным можно.
Можно,
ну, вот
да.
Наша компания со 100% иностранным капиталом. Вот такой нюанс. И если уж говорить о таких глобальных, масштабных вопросах, которые связаны с рисками на общегосударственном уровне, это одно. Другое дело, если заглянуть на наш рынок продуктов питания зачастую, да, мы же не видим там наших продуктов сейчас вообще. Под лозунгом, причем, импортозамещения уже не первый год.
А вы знаете, а многие об этом даже не догадываются,
идем...
Артем.
Многие не догадываются. Давайте так, есть у нас три минуточки до перерыва, да, небольшой ликбез. Ну вот смотрите, где-то 10-20, по оценкам разных экспертов, процентов продуктов наших продуктовых магазинов, это наши продукты.
А 80%?
Это импорт.
Импорт.
И это, ну, основная группа товаров, которая, конечно, в России не выпускается, кофе, чай, фрукты, там, оливковое масло.
Ну, это понятно. Да.
Но вот примеры. Значит, как грубо, если разделить импортные продукты, можно на следующие категории. Первое. Это вот производство в России импортными компаниями. Ну, вот всякие йогурты, там, творожки и так далее. Не будем упоминать там разные бренды, но все импорт. То есть вот вы приходите в магазин, вот эти яркие, пестрые в молочном отделе, например, прилавки.
Это все заграничное.
Все, казалось бы, сделано в России, но это все иностранные компании, которые сюда все привезли, поставили производство, сделали. А завтра они, например, закрываются, нет больше товара.
Ну, ничего нету, да.
Второе. Вот банальный пример, какая-то булочка, вот там хлебобулочные изделия выпечены в России, то есть из российского зерна, в российских печах. Ну вот нюанс. Там есть два ингредиента.
Минимум два.
Без которых не получится булочка.
Вообще не получится.
Получится вот кирпич, который как вот хлеб из блокадного Ленинграда. И нету этих ингредиентов, нету и булочки. А импорт это или наша эта продукция?
Ну, про курятину еще можно сказать, на самом деле.
А с курятиной там вообще отдельная страшная история. Сейчас коснемся. Смотрите, ну вот чтобы дальше классификацию эту закончить. Есть товар, расфасованный в России, то есть там написано «сделано в России», нормально, чисто русский товар, русские там матрешки нарисованы. Но это помидоры, которые выращены в Китае, например, и привезены сюда, и расфасованы с местным адресом. То есть там будет стоять местный адрес, упаковано, расфасовано тогда-то, там колхоз такой-то, там-то, там-то. Но они приехали из Китая просто. Там они выросли, чем их поливали, как их растили.
Я, кстати, Артем, прочел, что 99,9% чеснока, продающихся в наших сетевых магазинах, это чеснок из Китая.
Да, чеснок вообще один из самых популярных.
Да, 99,9%.
Да, ну если кратенько еще одну успеем назвать классификацию. Расфасованный товар там, за границей, но с указанием российского производителя. То есть у вас будет написано на упаковке крупно, производитель ООО такой-то, город Мытищи. Ну, внизу мелко будет написано расфасовано там на фабрике Жинхуньань, провинция такая-то, ну, Китай.
К вопросу, Артем.
Вопрос простой. Вот на российском рынке иностранные компании работают давно и плотно, и сферы все зависимы от импортного сырья, комплектующих и напрямую от продуктов, которые мы покупаем. А вы каким товарам отдаете предпочтение? Вы способны ли, как вы считаете, четко вычислить, какой товар вы покупаете? Отечественный или российский? Это раз. А два, уверены ли вы, что этот товар, оказавшись в огромном количестве на полках перед вами в магазине продуктовом, попал там туда в честной конкурентной борьбе с нашими российскими товарами?
728-7703, код 8495. Если вам есть что сказать, то мы выслушаем ваше мнение. С нами, как вы поняли, нелегко выйти на связь. 728-7703, код 8495.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Тут мне еще, Артем, понравилось, когда обследовали сырную нашу продукцию, такого среднего ценового там диапазона, так там в 80% нашли плесень, грибок и пенициллин. А еще немного мела.
Плесень благородная была или нет?
Я не знаю. Грибок, пенициллин и немножко мела. Вот мел, знаете, зачем кладут, я не знаю. Но это, видимо, какой-то...
Чтобы не видно было плесень или что-то.
Я не знаю. И главное, что, понимаете, как мне кажется, что вот по закону на Западе, если ты находишь такую продукцию, то компания прекращает свое существование.
У нас все. Вот в том-то и дело. Я как раз хочу четко обозначить позицию, тему нашей, которую мы затронули, что компании иностранные на нашем рынке позволяют себе то, что в своих странах они категорически себе не позволяют, потому что они получат такие штрафы и такие уголовные дела для руководства, что мама не горюй. Тем не менее, у нас это позволительно. Подробнее еще с экспертами сегодня поговорим. Стоит, наверное, про нашу классификацию закончить, да, как раз все-таки сказать, что около 20% все-таки приходится на товар, который сделан прямо за границей, и это никак не скрывается. Но в конечном итоге 80, даже 90% по разным оценкам, это все-таки импорт. Чтобы нам не говорили главы различных ассоциаций товаропроизводителей в интервью там, по телевизору, по федеральным каналам, многие эксперты отвечают, что это сознательное введение заблуждение.
А вы знаете, Артём, тут недавно был очень удивлен, когда узнал, что вы говорили про эти йогурты, что вот эти все йогурты, там, где написано, что с папайей и маракуйя, да, вот эти есть такое, или там творожки, да? Папайя и маракуйя. Это все из тыквы делается, на самом деле.
Тыква и еще там ряд простых каких-то. Ну, тыква самая распространенная. Ну, папайя и маракуйя, извините, зачастую и вишня тоже тыква. Зачастую и вишня тоже тыква.
Ну, сейчас химия достигла таких высот, что...
Факт.
Да, Артем, уже есть звонок от нашей слушательницы. 728-7703, код 8495. Раиса Максимовна, здравствуйте.
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 Вы знаете, мне все кипит внутри. У нас такая страна. Столько земли пустует. И неужели мы не можем морковку вырасти? Морковь, в общем, израильская, чеснок из Китая, в общем, и прочее, все-все. И вы знаете, вот когда подходишь, и морковь уже кончики все черные, боже мой, и думаешь, покупать, не покупать, я не покупаю. Мне просто, в общем, обидно за страну нашу, что столько земли, и покупаем вот такие вещи за границей. Нельзя ли свое иметь? Спасибо.
Раиса Максимовна, я вам еще больше того скажу. Сейчас в магазинах появился лук из Египта. А я напомню, что 96% территории Египта – это пустыни вообще. Только 4% пригодны для плодородия.
Может, особый лук песчаный.
Обычный, я не знаю. Но луком у нас, видимо, какие-то проблемы, если мы из Египта.
Что могу добавить? Земли у нас действительно много, и на минуточку надо напомнить, что мы в последние годы, или, по-моему, один последний год первенство в мире держим по производству сельхозпродукции зерновой.
Мы вроде как поставляем
всему миру в таких объемах, в каких никто больше этого не делает. Гордимся этим очень, говорили об этом не раз. Но вот чесночок из Китая, тем не менее.
728-7703, код 8495. Я напомню, что это совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем до 6 вечера, на связь с нами выходит... Первый на сегодня эксперт, и это...
Павел Кудюкин с нами на связи, доцент кафедры теории и практики госуправления, научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Павел Михайлович, здравствуйте.
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 Да, Павел Михайлович, ну мы вот уже определенные шокирующие цифры, в частности, по количеству импортных товаров продуктовых на прилавках магазинов наших, озвучили сегодня. С точки зрения теории и практики государственного управления... Не должно ли быть все-таки более жестким какое-то регулирование, учитывая тем более постоянные случаи, судебные споры, в том числе в антимонопольной сфере, между российскими и нашими производителями, когда мы понимаем, что ну, не совсем честные эти методы, которыми попадают прилавки, на прилавки продукты, какое-то оборудование на предприятии и так далее, и так далее.
Нет, ну вопрос, нарушается при этом российское законодательство или не нарушается. Если нарушается, то, извините, закон должен действовать. А если он не действует, надо ставить вопрос, почему, и так сказать, нет ли там коррупционной составляющей и так далее, или просто неэффективность тех структур, которые должны следить за исполнением закона. Вот. Если исполняется, ну, значит, исполняется. Можно ставить вопрос, конечно, об уточнении законодательства, но достаточно аккуратно, потому что вообще Россия вообще чрезвычайно, скажем, импортозависимая страна, что надо честно признавать прежде всего. И создавать, скажем, какие-то избыточные препятствия для поступление заграничных товаров, там, исходя из каких-то ну, не очень экономических соображений, иногда бывает необходимо, да, иногда принимаются политические решения, но делать это надо очень аккуратно и с просчетом всех возможных последствий. Вот так-то вот в том, что как бы, когда попадает действительно с нарушениями законодательства, я говорю, ну, закон должен работать.
Павел Михайлович,
да.
Вот, вы же понимаете, что наш рубль опять отправился в какое-то такое свободное падение, все не дай бог с ним, все не так хорошо. И сегодня по телевизору выступал один чиновник, не буду называть его фамилию, который говорит, ну а чего волноваться большинству россиян? Большинство россиян рубли, доллары нас мало волнует, на них это никак не отразится. Ведь он же обманывает нас. Ведь почти во всех продуктах есть импортозамещающие.
Нет, естественно, поскольку падение рубля, опять-таки, с учетом вот той самой импортозависимости, да, естественно, приводит к росту цен в магазинах, то как раз достаточно больно бьет, прежде всего, по самым бедным людям. Вот. Но с другой стороны, вообще-то падение курса рубля – это создание преимущества для отечественного производителя. Он становится более конкурентоспособен.
С кем? По сравнению с кем?
По сравнению с импортом, поскольку импорт дорожает, а отечественный производитель, как бы, мы это проходили после дефолта 98-го года, 23-го которого совсем недавно отметили. Ведь дефолт был чрезвычайно болезненной вещью, но он запустил процесс восстановительного роста, когда действительно вдруг российский производитель вздохнул посвободнее и понял, что он может конкурировать с импортом. Вот, так что тут палка о двух концах.
Павел Михайлович, ну хорошо, российские товары подешевеют, это преимущество в конкурентной борьбе.
Они не подорожают,
правильно?
Ну, либо подорожают в меньшей пропорции, чем импорт.
Да, но если мы на прилавках наших магазинов по разным оценкам до 80 продуктов все-таки имеем импорта,
вот, нет, тогда да. Но вот тут встает вопрос. Вот у нас когда поставили вопрос о том, что санкции благотворны для импортозамещения? Четыре года уже прошло, да?
Да.
Вот, как-то не очень это импортозамещение получается. А вот тут уже вопрос действительно государственной политики, которая, ну, возможно, здесь как бы пошли. Ну, вот мы же там антисанкции ввели, ну, а дальше крутитесь сами, как хотите. Видимо, этого было недостаточно. Так как, в общем, недостаточно в долгосрочном плане там падения национальной валюты как средство там подстегивание экономики и создание конкурентных преимуществ для внутреннего производителя. Ну, тем более, что, опять-таки, внутренний производитель, у него тоже там комплектующие могут быть импортные, сырье может быть импортное, оборудование может быть импортное, включая сервис этого оборудования. Так что, опять-таки, здесь, ну, я говорю, современная экономика, она устроена чрезвычайно сложной, вот эта вот взаимозависимость разных государств, где более слабые экономики сильнее зависимы, чем сильные экономики, и гораздо более чувствительны вот к этим внешним возмущениям, это вот как бы объективная реальность, с которой нам нужно считаться, ну, которую опять государство может пытаться изменить разумной экономической политикой во всем комплексе. Это как бы и защита внутреннего рынка, если это необходимо и не нарушает каких-то международных обязательств, и опять-таки поддержка разными методами, так сказать, фискальными, нефискальными, созданием нормативной базы, там, целенаправленного формирования необходимых институтов и так далее, чтобы, опять-таки, вот, стимулировать развитие внутреннего производства.
Понятно. Спасибо большое. Павел Кудюкин был с нами на связи, доцент кафедры теории и практики госуправления научно-исследовательского института Высшей школы экономики.
А вообще-то и политика импортозамещения, по-моему, привела к тому, что, согласно данным, люди стали в два раза меньше есть мяса, овощей и фруктов, и цены выросли в два раза. Эти самые овощи, мясо и фрукты.
Ну, вроде как сейчас...
вот и все импортозамещение.
Говорят, что паритет уже вернулся.
728-7703, код 8495. Напомню, это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Это «Радио Москвы». Мы работаем до 6 вечера, конечно, в студии прямого эфира. И на связи с нами хоть второй на сегодня эксперт. И это...
С нами Юрий Савелов, член Российского союза товаропроизводителей, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Юрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, Юрий Михайлович, ну, так, мы вот начали сегодня в основном с продуктов питания и с шокирующих цифр о том, что у нас импорт это примерно 80% под...
Нет, это уже не так. Я сейчас слушал предыдущего спикера, он правильно говорил, грамотно, но не совсем так.
Ну, давайте вы нас поправите по процентам. И вот у меня вот ключевой вопрос. Мы, готовясь к эфиру, обнаружили много случаев, когда российские товаропроизводители, поставщики жалуются на довольно хитрые способы иностранными компаниями нечестно конкурировать на нашем рынке. И вроде как антимонопольные службы ничего не могут с этим сделать. Или не хотят. Справедливы или нет такие утверждения, но все-таки огромная доля различных товаров, продуктов и так далее попадает массово на прилавки наши, на рынок, в таком огромном количестве, в честной конкуренции?
Нет, ну мы же с вами ходим в магазин, мы видим, что все-таки засилие больше российских сейчас продуктов за последние 2 года.
Так.
Свинина, там, пицца, это все наше. У нас настолько роскошная курица, там Петелинка фабрика, правда, это все поддерживается государством, но все это есть, и все это, пожалуйста. И цены, я хочу сказать, довольно приемлемы. А то, что говорить об импорте, как вступают многие страны, вы знаете, если вы что-то вывозите за рубеж, вам не просто там возвращают НДС, да, ну, свой товар. А mm-hmm. еще, смотря в какую страну вы живете, вам могут еще за это доплачивать. Вот в Европе было дело, не буду страну называть, они когда нам поставляли, по-моему, в овощи, вот если они поставляют их в Россию, вот, то государство им еще фермерам доплачивало. Вот это вот вразрез всем законам ВТО. Этого делать нельзя, и если об этом узнать, их могли оштрафовать. Но они это делали, они компенсировали. И тогда, конечно, ценой здесь уже на рынке, на российском, они с нашими овощами могли конкурировать. Вот такие вещи были, такие практиковались. Ну и здесь уже должны работать наш фискальный орган и контролировать все это. Вот, и предъявлять иски приличные. А других методов, как бы, как заходить на рынок на другой, конечно, нужно качество и цена. Если быть в нормальной конкурентной борьбе, то вопрос только стоит качества и цены. Вот мы сейчас говорим импортозамещение последние там 8-10 лет. Вот о чем идет разговор? Мы не просто замещаем продукты здесь готовы производить, те, которые завозим из-за рубежа. Алло, слышите
меня? Да, слышим.
Не просто заводим из-за рубежа, а самое главное, мы должны производить, научиться те продукции, которые мы сможем экспортировать.
Mm-hmm.
Ну вот есть тендер, допустим, участвуют иностранцы и мы. Да, у иностранцев, допустим, дороже, но качество гораздо выше. Если мы запретим им участвовать в этом тендере, значит, мы будем усваивать некачественный продукт свой. Пусть он дешевле, но он некачественный. И мы будем с вами топтаться там в этой отрасли, в этой области там еще на 10 лет. Потому что не будем пускать иностранные. Не будем создавать конкуренцию.
Юрий Михайлович, а вот вы сказали про ВТО. А помните, когда мы вступали в ВТО, то многие экономисты говорили, что вступление в ВТО – это благо для России, поскольку вы сами видите, как цены снизятся на продукты на 3-5%. Но ведь этого уже не произошло.
Ну, понимаете, когда мы вступили в ВТО, в каком году? В 12-м, по-моему, да?
Да.
Прошло очень много времени. 6 лет для экономики любой страны, тем более прогрессирующей, тем более находящейся в каких-то там санкциях, это очень большой срок. Все очень быстро меняется. И вот, к сожалению, мы не успеваем вот под эти вот действия быстрые, которые меняются, подстроиться. Ну, наше правительство. Понимаете, хотелось бы на полшага хотя бы вперед.
Ну, да,
если бы вот заранее продумывали, да, заранее понимали. Вот я не договорил до импорта, вернее,
заострить
свое внимание, что мы должны сейчас не просто замещать, я об этом говорю там 5 лет, мы должны производить то, что готовы покупать другие страны. Понимаете, вот с одной стороны и замещать, а с другой стороны готовить свой продукт сразу на экспорт. Чтобы не совершать. Сначала мы замещаем, а потом пытаемся усовершенствовать этот продукт. Еще нужно там 2-3-5 лет, чтобы потом его экспортировать. Надо же сразу было делать продукт, готовый на экспорт, а не на импортозамещение. Ну, немножко сейчас идет в этом направлении сдвиг, и правительство, и администрация начинают понимать о том, что действительно, если мы занимаемся импортозамещением, то им надо заниматься сразу на экспорт, чтобы продукт мог конкурировать и по цене, и по качеству. Если рубль ослабнет, вот когда произошел первый дефолт 2014 года, да, осень 2014 года, я несколько цифр просто назову. Ну, допустим, мы очень много продали сельхозтехники за границу. Uh-huh. Потому что наша цена и наше качество соответствовало, и в Европу мы ее продавали. Ну, допустим, стоил трактор, я не знаю, там, $50,000. Вот за $50,000 наш трактор покупался за границей. Если бы он стоил 150 тысяч, он бы, конечно, не покупался. Но мы же не можем в таких тракторах, мы же не можем занимать всегда нишу. Нам же нужно хотя бы среднюю. Нам же нужно такие трактора поставлять и изготавливать, которые бы покупались за 150 тысяч долларов. И ситуация такая. Даже вот на ВПК, военно-промышленный комплекс наш тоже поднялся, когда рубль ослаб. Ну, допустим, танк наш стоил Т-72 там 2 миллиона долларов, а американский 4,5. И сразу, когда мы стали предлагать качество примерно одинаковое, тоже у нас где-то даже и лучше, и ЗИП мы там давали, и экипажи обучали. И тут американцы суетились. Но это не во всех, к сожалению, сферах так, но во многих, то, что мы у себя производим. Поэтому падение рубля сыграло свою роль. Но это надо было удержать, это надо было развить. Что же, мы постоянно будем рубль каждые 4 года теперь понижать, да, для того, чтобы поддержать свою экономику. Ну, глупо.
Логично. Спасибо большое. Спасибо большое. Юрий Савелов с нами был на связи, член Российского союза товаропроизводителей, член президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Ну вот, как-то стало немножко, если глобально смотреть на вопрос...
Простые люди за девальвацию рубля в 2014 году стали жить гораздо хуже. Ну, вы согласны с этим? А что им от того, что наши трактора стали покупать?
Они вот от этого жизнь, стали от этого... не меньше есть импортные курицы, которые у нас...
Как это отразилось? Ну, хорошо, люди, согласно статистике, стали жить беднее за девальвацию. Ну, продадут. Хорошо, трактор дашь покупать сам. А им-то что? А что простым людям от этого? Что им лучше жить? Не знаю. 728-7703, код 8495. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Михаил. Я владелец дилерской компании, которая как раз поставляет импортную технику, сельскохозяйственную, немецкую, в Россию. Да, и вот получается, вы сейчас тему как раз затронули про импортозамещение, кому хорошо, кому хуже становится на российском рынке, ну, простым бизнесменам или людям, или конечным потребителям в цепочке себестоимости. Значит, тут действительно ситуация, мы тоже, как бы, может быть, кто-то, обыватель, подумает, что дилер немецкого сельхозпрома тоже на сегодняшний день профитирует и должен прекрасно процветать. И вообще, что вы сюда звоните, у вас должно быть все хорошо, это не ваша тема. Как раз вот почему и позвонил, я вот обращаю внимание, что российская компания, которая является представителем или дилером, не является дочерней, то есть ни кровная, ни родная, не увязана учредительными узами, она является, ну, в принципе, теми руками, которыми загребают жар. И в данном случае мы столкнулись вот на сегодняшний день с определенными сложностями, связанными не только вот с технологиями, а с, ну, с своеобразными двойными стандартами и в какой-то степенью цинизма, который на сегодняшний день, ну, уже многие немецкие компании обзавелись. То есть в Германии они себя чувствуют, ну, вполне дисциплинированно, строго соблюдают правила, в первую очередь с точки зрения антимонопольного законодательства. Это все сурово наказывается, ну, чудовищными штрафами, там, уголовными делами, и они там не спекулируют и придерживаются строго рыночных правил. Поэтому рынок, он развивается планомерно, очень хорошо для европейских компаний, все более-менее себя в равнозначных условиях чувствуют. В России те, кто обзавелись лидирующими позициями, значит, начинают на этом деле спекулировать. То есть, обладая достаточно хорошей бытовой уже системой, начинают грубо игнорировать интересы уже российской стороны, то есть их же российского дилера. То есть российский дилер – это кто? Это, в принципе, чужая компания, которая связана с ними только дилерским договором. Значит, у этих немецких компаний есть уже в России представительство у многих. В представительстве сидят замечательные топ-менеджеры, которые уже поработали в разных фирмах и, в принципе, прекрасно знают, что такое коррупция, и не только теоретически. Вот. И как бы таких академических и простачков, так сказать, немцев для российских действительно реалий, они достаточно легко обводят вокруг пальца. Когда мы начинаем говорить о том, что, ребята, у вас процветает в представительстве коррупция, значит, даются дополнительные скидки другим дилерам, значит, а эти скидки потом делятся, возвращаются обратно на топ-менеджеров. Мы предоставляем информацию, предоставляем факты, предоставляем записи, переписку и все остальное. Вот. И все эти факты, они просто остаются за рамками. То есть, ну, давайте мы подискутируем, давайте мы встретимся через 2 месяца, через 3 месяца. Но мы же, говорит, не следственный комитет, мы не будем разбираться. Вам так кажется, а нам так кажется. Это конкуренция, это одно, это другое. Мы говорим, четко идет ограничение конкуренции. Есть дилерские договора, но вы же сами в лице своего представительства поддерживаете одних дилеров, даете дополнительные условия для того, чтобы одни процветали, а другие должны закрыться. И за такую услугу тоже, в принципе, неплохо платят другие коррумпированные дилеры этому представительству российскому. Приводим примеры. Значит, приводили примеры и Siemens, и Mercedes, и прочие компании, которые были в коррупционных скандалах. Но разве это не то же самое? После этого начинают резко дистанцироваться, после этого какие-то становятся уже речи такие, как правильно сказать, ну, скажем, не очень перспективные, как бы, ребят, ну, вам тут не нравится что-то, ну, давайте закрывайтесь и так далее. Мы говорим, минуточку, а как же наши, как бы, убытки, которые мы фактически несем, готовя сделки, и после этого у нас... Ну, просто ваши же люди берут и отбирают сделку, говорят, так, а продавать будет по вот этой цене будет вот этот дилер, а здесь, в этом регионе, будет продавать вот этот дилер. То есть все вот эти вещи, которые жестко караются даже и не только на территории своей страны в плане конкуренции, да, там мы знаем, там есть FCPA, там американская доктрина по противодействию коррупции за границей, американские компании, не только, там исчерпывающие полномочия там, и доказательства, что электронная почта и письма, и указания, и письменные, и устные, прочие вещи, вплоть до оплаты ужина является взяткой, там до 20 миллионов долларов штрафа, то есть все это существует, и даже немецкая сторона, она тоже, те, которые действуют в компании в США, они знают прекрасно, они уже согласовали когда-то, подписывают, потому что я был на таких переговорах тоже с американцами, они ни одних переговоров крупные компании не ведут без соответствующего тренинга по этому вопросу. Объясняют последствия, все объясняют. А в России могут действовать они, вот, ну, как знаете, как с непуганными там идиотами, что называется. То есть пользуются не совершенством нашей антимонопольной законодательной базы, пользуются своим авторитетом или там репутацией, сложившейся у немцев, что у нас все хорошо, у нас такого быть не может и так далее.
То есть, Михаил, извините, я вот перебью вас, просто хотелось понять точнее, а когда они, получается, сами решают, через какого дилера там в каком там области, да, вы говорите, или регионе там будет продаваться там их там что-то, вот продукция, а это при этом речь идет в том числе о каких-то там государственных там тендерах или еще что-то. Получается, что они могут на определенной территории вообще обозначить сами, какую хотят минимальную цену, несмотря на то, что кто-то может и меньше, да, их за меньшую продавать. Я вот принцип пытаюсь понять.
Ну, теоретически, ну, в принципе, как бы с государственными заказами там стараются очень аккуратно работать, то есть практически, наверное, только догадываются, чем это все в конечном счете чревато. Мы сами знаем наши исчерпывающие полномочия силовых структур в отношении там 10 копеек, поэтому в основном нет. Я бы сказал, что практически там это трудно мне комментировать. Вот. А то, что касается непосредственно частной коммерческой работы компании, здесь абсолютно идет пристрастное ограничение и преследование интересов одних компаний и игнорирование или ограничение деятельности других по причине хороших отношений, интересов там, ну, или каких-то других увязанных обязательств.
Это напоминает, как вот раньше в странах третьего мира, там США там и прочие западные, когда приходили там как свои колонии и наводили там свои порядки, это что-то примерно в таком духе, так как вы рассказываете.
Абсолютно верно. И, ну, я должен подчеркнуть, что не все компании, то есть, ну, мы уже там 2 или 3 уже таких пережили. И, к сожалению, лучше не становится, у нас не получается до них донести вот это все. Мы видим, что пришли ребята, топ-менеджмент российский, они прекрасно балансируют между теми вещами, которые надо транслировать немцами, и тем, что они хотят здесь получить в России. Вот. А когда мы начинаем это все выносить наружу, на поверхность, сюда, в немецкую, прям главную компанию, приезжаем, говорим, ребята, вот смотрите, вот договора, вот требования вернуть там деньги, вот, говорят, вот от этой сделки откажитесь, здесь будет поставлять и этот, и так далее. Они говорят, ребят, ну, мы все понимаем, конечно, но что мы будем вмешиваться? Люди, да, мы видим, что они в представительстве, там, ну, как-то, может, нечистые на руку или еще что-то, но... Они нам делают обороты. Вот вы видите, обороты растут. Вы говорите, уберите их. Уберем, но мы потеряем долю рынка. Уберем, и не факт, что придут лучше. Понимаете, то есть в конце концов нас все устраивает, ну, вы там сами разбираетесь.
Так, а вот почему наша антимонопольная служба как-то не вмешивается в это? Или это просто не видит?
Нет, конечно, она должна будет вмешаться, то есть, в принципе, у нас там и подготовлены соответствующие все материалы, чтобы туда передавать. Но пока что изучаем, тоже консультируемся, она, достаточно для нас это новый просто формат обращения именно в эту службу. Вот, и я просто, знаете, на что хотел бы обратить внимание, что, наверное, как раз все-таки это дело ФАСа, да, по большому счету. Я вот пока говорил, слух проговаривал тоже, думал, наверное, все-таки. И вот вы сказали про государственные контракты, но обратите внимание, за границей даже государство все равно привлекает частные компании на какие-то там проекты национальных масштабов. Поэтому и конкуренция, она как раз преследует интересы и коммерческих структур, и среднего, малого бизнеса, то есть любого, не обязательно там деньги государства получать. И все это за границей соблюдают. А в России не обязательно. То есть мы в Германии будем соблюдать законы, а в России, и ладно.
Кумовство вот и откаты, да.
Ну, то есть понятно, что там они живут строго по законам, а здесь хотят жить строго по понятиям. Спасибо вам, Михаил, за то, что были с нами. Спасибо, было очень интересно. На самом деле было очень интересно мне.
Спасибо.
Так, 728-7703, код 8495. Сейчас ненадолго уходим.
Радио Москвы. Каждый день мы заняты массой дел. И даже выходные нужно держать в голове все и сразу. Но иногда обычное воскресенье бывает особенным. 9 сентября – день города и выборы мэра. У каждого будет много планов, но вы легко все успеете. В этом году время работы избирательных участков продлено до 22 часов. Москве важен ваш выбор. Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, не все, Артём, нас слушают с самого начала, это не секрет. Давайте напомним, на какую тему мы говорим, какой вопрос мы задаем нашим слушателям.
Итак, мы говорим о конкуренции импортных товаров, продуктов питания, лекарств, даже услуг с российскими на нашем российском рынке. Mm-hmm. А как вы относитесь к засилью импортных товаров? А мы сегодня... Ну, удивительные примеры того, как они мимикрируются с нашими, условно говоря. А как вы относитесь к засилию импортных товаров на наших прилавках? Касается, опять же, всего продуктов питания, одежды, лекарств. И верите ли вы, что они туда попадают в честной конкурентной борьбе с нашими?
Артём, а вы верите, кстати, сами?
Я не верю. Ну, вот сейчас пример. Я, конечно, не очень так глубоко в теме, да, слушатель позвонил. Ну, получается, что то, о чем мы и говорим, что там мощнее импортное антимонопольное законодательство, они соблюдают, получается, ого-го. А у нас, как это по понятиям, ну, я так понял, что это откаты, кумовство и так далее. Если уж позволяет долю рынка захватить, то можно пользоваться, почему нет.
Все по полной программе. 728-7703, 728-7703, код 8495. Нам интересно ваше мнение. Ждем ваши звонки. Еще есть время.
Да, я тут все хотел продолжить тему про курятину. Мы так вскользь упомянули.
В самом начале, да, говорили про курятину.
Да, а тут оказывается, что у нас производственные линии на птицефабриках, они полностью импортные, начиная с инкубаторов и заканчивая упаковку. То есть комбикорма, витамины, антибиотики,
все анаболические
стероиды, все 100% импорт.
Так, я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. ру, это радио Москвы. Мы работаем до 6 вечера в студии прямого эфира. Ну и последний на сегодня эксперт выходит с нами на связь.
Это... Да, из фармацевтической сферы о лекарствах поговорим с кандидатом медицинских наук, президентом компании Clinical Excellence Group, которая оказывает комплексные услуги в области исследований и разработок для фармкомпаний. Николай Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Меня зовут Михаил Батин, и я президент фонда «Наука за продление жизни».
Ой, простите, но тем не менее...
Да-да-да.
Ну, давайте поговорим. Да,
да, Михаил, хотели бы мы коснуться такого вопроса. Казалось бы, что на прилавках лекарств в наших аптеках в первую очередь, по моим даже личным ощущениям, на самой видимой части огромное количество.
И то есть вы приходите в аптеку и видите много лекарств.
Импортных, прежде всего.
Ага.
А вот про российские аналоги, обычно так говорят. Если подешевле, есть российский аналог. Вот он как бы есть, вы его тут не найдете, сейчас я вам поищу, там вытащу из закромов. Какова сегодня ситуация именно в фармацевтической сфере? А возможно ли нашим лекарствам конкурировать с импортными?
Если у нас будет хорошо организована наука, фундаментальные исследования, ученые будут придумывать лекарства, и тогда мы сможем конкурировать. Но для этого нужно финансировать научные исследования прежде всего. А в противном случае мы будем делать дженерики, то есть повторять лекарства уже 15-20, и много лет назад, и просто делать копии.
Я правильно понимаю, Михаил, я где-то прочел в интернете, что если вы покупаете российские аналоги, они более дешевые, скажем так, что они лекарства четвертого поколения, а вот эти импортные, которые более дорогие, они там уже шестого или седьмого поколения.
Это правильно, да, потому что в основном лекарства создаются, открываются, изобретаются в том числе и русскими учеными в Соединенных Штатах Америки. Там они патентуются и приходят сюда через фармкомпании, которые финансируют клинические исследования.
Угу. Есть бытует такое мнение, и мы не раз в наших темах, когда лекарства обсуждали, что лекарства, которые там вообще в принципе запрещены, и уже давно, у нас вовсю очень хорошо открыто продаются, и даже зачастую без рецептов.
Нет, ситуация, если говорить тотально, то есть более часто, ситуация ровно наоборот, что у нас продаются лекарства, которые запрещены там, которые не прошли должных клинических исследований, и здесь они типа бредово продаются и навязываются в качестве рекламы, в случае рекламы, то есть ситуация ровно наоборот. Здесь, почему? Иностранные лекарства лучше, потому что к ним более высокие требования регуляторных органов со стороны их. То есть они уже приходят сюда очень хорошо проверенные, очень качественные. И поэтому они стоят больших денег, и поэтому они работают. Потому что для нас это в первом месте важно, чтобы когда ты купил, пошел лекарство, покупай, чтобы оно работало. Наши же аптеки, они забиты как раз даже не лекарствами. Если вы зайдете туда, вы увидите гомеопатию, вы увидите множество БАДов, вы увидите множество того, что не соответствует принципам доказательной медицины. Представляете, что большинство лекарств в наших аптеках продаются, у которых нет доказательств, что они работают.
То есть это правда, да?
Да, то есть это нет такого требования, чтобы, понимаете, было бы очень важно было бы сделать один простой шаг. Да, давайте продавать в аптеках лекарства, которые только работают, у которых есть доказательства. Они прошли клинические исследования. Мы в это верим, большие рандомизированные плацебо-контролируемые исследования, и все, и будем продавать. А какие они? Наши, они не наши. Лишь бы они улечили бы наших людей. Когда мы ведем эти стандарты качества, красоты работы, тогда мы давайте разговаривать, поддерживать отечественного производителя импортного, давайте поддерживать пациента. Давайте поддерживать наше здоровье, чтобы у нас онкологически больной получал качественную химиотерапию, а не подделку, которой, может быть, нет побочных эффектов, но и эффекта тоже нет.
Скажите, пожалуйста, когда я читаю там противопоказания на лекарства, что у вас там может быть сыпь по всему телу, выпадение волос, кома, отек мозга, мне казалось, что эти лекарства, это наши лекарства, они же проходят такую какую-то там массовую проверку, если уж такие противопоказания они там пишут.
Слушайте, противопоказания не есть, и чем сильнее лекарство, чем оно эффективнее, там может всегда должны быть и противопоказания, потому что мы все очень по-разному устроены, у нас разная генетика, и для кого-то лекарство подействует отлично, а для кого-то побочный эффект. Но мы соглашаемся с побочными эффектами, чтобы получить излечение, потому что большинстве случаев мы получим излечение. И чтобы 95% вылечились, мы соглашаемся, что в 5% случаев может быть побочные эффекты, и мы вас предупреждаем об этом. И давайте на это создать осторожно, потому что у нас нету. Ну, вот пока мы не можем создавать лекарственные препараты без побочных эффектов. Это мы не так хорошо разбираемся с организмом человека.
А тут недавно я прочел одну статью, меня просто заголовок там немножко потряс. Вот он такой был, что через 10 лет российская фармакология прикажет долго жить.
Ну, это я не знаю, что вы прочли заголовок и что.
Не, ну то есть что постепенно у нас все умирает, так как нет ученых, нет новых разработок.
У нас не открывается лекарство.
Да, я про это говорю.
Ее уже нет, понимаете? Зачем вот эта вся программа изоляционизма и противозамещения? А потому что мы не конкурентоспособны, угу. Потому что лоббисты местные нужно что-то продавать, и они говорят, давайте будем ограничивать. Давайте скажем, что нас хотят отравить. Это, и тогда мы сможем продавать. Как, например, русские производители пестицидов удалось пролоббировать запрет ГМО. Это же травит людей в большей степени различные удобрения, но которые не удобрения, а химикаты, которые против насекомых.
Да.
Но если бы были растения ГМО, они эти пестициды бы им не потребовались. Но лоббисты продавили, чтобы ГМО у нас не было. И теперь у нас отлично все без ГМО и более менее полезный продукт. И то там с лекарственными препаратами. Давайте мы будем производить, работают они, не работают, лишь бы не было импортных аналогов, чтобы как-то у человека не было выбора. Вот это очень плохая ситуация. То есть, когда мы не даем возможности потребителю выбрать наилучший способ излечения.
Да, это чудо. К сожалению, наше время ограничено, мы должны уходить из эфира. Спасибо вам большое.
Спасибо большое. С нами был Михаил Батин.
Специалист, эксперт в области фармакологии, как я понимаю. Так, у нас буквально по полторы минуты. Артем, давайте подводить итоги. Итак.
Ну, вот мы фармацевтической части коснулись, и опять же, я читаю оценки экспертов о том, как и западные фармкомпании все-таки манипулируют нашим рынком и бюджетными средствами. Самый распространенный пример такой. Иностранные производители к участию в государственных аукционах привлекают свои аффилированные компании, дочерние структуры свои, и предоставляют им скидки в 20-30%. То есть у тех появляется возможность играть на понижение цены. В результате независимые российские фармкомпании неизменно оказываются за бортами аукционов. Есть и такое.
Грустно как-то, Артем, грустно немножко.
Грустно то, что мы под лозунгом импортозамещения, борьбы со всем западным, зачастую под такими лозунгами, как на Западе бизнес организован гораздо лучше, надо учиться бизнесу на Западе, сталкиваемся с тем, что этот западный бизнес... может, не только западный, и восточный, в любом случае, иностранный, приходит к нам на рынок и, как говорится, с ногами на стол влезает и играет по правилам, по которым не то, что не принято играть у них там на родине, у них там на родине за такие игры можно получить приличный штраф, если не срок.
И вот последнее, что мне очень так понравилось, в кавычках, это что 90% консервированной спаржи, которая продается у вас в России, делается из сои.
Консервированный спаржи
да, из делался сои? Из сои.
А
да.
формуют?
Я не знаю, как делался, но голь на выдумке хитра. Все, мы выходим из эфира. Спасибо всем, кто был с нами. Надеюсь, что в этом же составе встретимся ровно через 7 дней.
Спасибо.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.